Как вы помните, в прошлое воскресенье мы завершили исследование последних стихов книги пророка Даниила. И прежде чем мы перейдем к другой книге Священного Писания, сегодня я хотел бы подвести итог и ответить на некоторые вопросы, которые возникли в ходе нашего изучения. И, наверное, первый вопрос, который люди часто задают, это что нас ожидает в будущем, если Господь продлит жизнь? Так, если Бог позволит, со следующего воскресенья мы с вами начнем изучать тему наших взаимоотношений, как взаимоотношений между мужем, женой, родителями, детьми, братьями, сестрами в церкви и вообще взаимоотношений между людьми. Именно этому посвятим, мы будем исследовать сначала книгу «Бытие». Две проповеди будут посвящены одна первой, второй главе, вторая проповедь будет посвящена третьей главе. Мы посмотрим на Божий замысел, дизайн взаимоотношений. Потом мы посмотрим, что грех сделал взаимоотношениями. И после этого мы перейдем к книге посланий к Ефесянам и будем изучать стих за стихом через призму, как Бог восстанавливает через Евангелие наши взаимоотношения. Это то, что нас ожидает впереди. А сегодня я хотел бы посмотреть или коснуться трех уроков книги пророка Даниила. И смотря на эти уроки, как уже сказал, я отвечу на те вопросы, которые были заданы. Первый урок данной книги заключается в том, что она раскрывает перед нами подлинный портрет практической праведности. Я так и называл это «Урок праведности». К сожалению, мы нередко настолько сосредотачиваемся на вмененной праведности Христа, что забываем, что она дана нам не сама по себе, а для того, чтобы произвести в нас практическую праведность. Можно сказать, что наличие практической праведности является свидетельством того, что человек действительно обладает вмененной праведностью Христа. Священное Писание ясно показывает, что хотя Бог принимает нас исключительно на основании праведности Христа, наше участие в Божьем Царстве, оно неразрывно связано с реальным проявлением святости в нашей жизни. Посмотрите, один из примеров. Этому Христос учил в Нагорной проповеди. Матфея 5 глава Христос говорит: «Итак, кто нарушит одну из заповедей этих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Обратите внимание, в 19 стихе Иисус Христос указывает на награду, который людей ожидает в будущем. И эта награда, она связана с послушанием Божьему Слову. Кто-то будет великим, кто-то будет малейшим. И эта награда будет определяться, как мы относимся к Божьему Слову или на основании нашей практической праведности. Однако в 20 стихе речь идет уже не о награде, а о самом входе в Царство Небесное. Христос говорит, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев. Поэтому, если праведность человека будет на уровне праведности религиозных людей того времени, то Христос говорит, они не смогут войти в Царство Небесное. Заканчивая Нагорную проповедь, Христос вновь делает ударение на этом. 7 глава сказано: «Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Здесь Христос вновь раскрывает, что участие в Божьем Царстве, оно для тех, кто исполняет волю Небесного Отца. Одного исповедания недостаточно. Недостаточно Христа считать своим Господином. Для этого нужно исполнять волю Небесного Отца. И дальше он раскрывает поражающую реальность. Многие скажут мне в тот день, обратите внимание слово, многие, их будет немало. Это многие, которые будут говорить: «Господи, Господи, не Твоей волей имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили». И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Оказывается, что многие, слышавшие о Христе и считавшие себя Его последователями, будут шокированы в тот день, когда услышат, что Христос никогда не встречался с ними у тесных врат. Это не просто многие из людей, это многие, кто себя считал христианином, называя Иисуса Христа Господом, Спасителем и Господином. И кто это люди? Христос раскрывает: это те, кто делал беззаконие. «Я никогда не знал вас, вы никогда не соприкасались с моей праведностью, и доказательством этого является ваша беззаконная жизнь, потому что там, где вменяется праведность Христа, эта праведность начинает и нашу праведность преобразовывать, делая нас святыми пред Богом». Подобное предостережение мы читаем в первом послании к Коринфянам, 6 глава, 9 стих. Он говорит: «Ибо не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют». Слово «неправедные» – это беззаконные, это люди, живущие во грехе, они Царство Божие не наследуют. И возникает вопрос: кто это неправедные? И ответ мы находим дальше. Апостол пишет: не обманывайтесь. Ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии – это пассивная форма гомосексуализма, ни мужеложники – активная форма гомосексуализма, ни воры, ни лихаимцы – это те, которые ради выгоды готовы переступить через Божьи принципы интересы окружающих людей, ни пьяницы, не злоречивые – это те, кто своими словами пытается погубить человека, то есть это сплетники. Не грабители – это те, кто сознательно, агрессивно присваивает чужое, нарушая, разрушая других ради собственной выгоды. Написано: «Царство Божие не наследует». Обратите внимание на слово «не обманывайтесь». Это означает, что не позвольте себя обмануть, потому что будут люди вам говорить, что они могут жить такой жизнью и при этом наследовать Божье Царство. Но Бог говорит: не обманывайтесь, такие люди Царство Божие не наследуют. Но посмотрите на 11 стих. «И такими были некоторые из вас, но мылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Обратите внимание на глагол «были». Некогда были, и это состояние их прошлого. Они были, некоторые были таковыми, но когда они соприкоснулись с Господом, они омылись, освятились и оправдались. Поэтому эти грехи – это и грехи прошлого, но не настоящего. Это то, что праведность Христа сделала. Когда в них вошла, она их омыла, осветила и оправдала именем Христа. Смотря на все это, возникает вопрос: а как выглядит данная праведность? И один из портретов данной праведности мы находим в книге пророка Даниила. Послушайте, что о нем сам Бог сказал через пророка Иезекииля. «Или если бы я послал на ту землю моровую язву и излил на нее ярость мою и кровопролитие, чтобы истребить на ней людей и скот, то Ной, Даниил, Иов, среди нее живу я, говорит Господь Бог, не спасли бы ни сыновей, ни дочерей. Праведностью своей они спасли бы только свои души». Праведностью своей они спасли бы только свои души. Кстати, сразу хочу отметить, что данный текст не говорит о вечном спасении, что эти люди спасаются только на основании своей праведности. Дело в том, что выражение «спасли бы свои души» можно перевести как «спасли бы свои жизни», то есть они избежали бы наказания, когда Божье наказание постигло бы израильский народ. Так здесь Господь отмечает, что эти люди праведны были. Кстати, как уже сказал, здесь не говорится, что эти люди были безгрешны. Они также переживали Божью благодать, они также нуждались в Божьем спасении. Вы помните, о Ное сказано, что Ной обрел благодать пред Богом. А о Иове сказано, что Иов сам исповедал, взирая на Искупителя, я знаю, что мой Искупитель жив. Он нуждался в Искупителе, а Даниил молитву исповедал как свои грехи, так и грехи своего народа. Их праведность характеризовалась не безгрешностью. Но было нечто в них такого, что сам Бог говорил о том, что это люди праведные. Возникает вопрос, что характеризовало праведность Даниила? Из данной книги я хотел бы отметить три важных компонента данной праведности, где одного невозможно без другого. Для того, чтобы жить праведной жизнью, необходимо три важных компонента, и это мы видим в жизни Даниила. И первый компонент жизни праведности – это твердое решение сердца. Это твердое решение сердца. Вы помните, еще будучи молодым человеком, пережившим боль пленения, находясь далеко от родительского дома, Даниил принимает ценнейшее решение. В 8 главе сказано: «Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вино, в которое пьет царь». Даниил положил в сердце своем. Выражение «положил в сердце» означает «принял твердое решение поступать так, несмотря на последствия, которые может он пережить в своей жизни». И вы знаете, именно с этого начинается путь освящения. Если для вас практическая праведность не станет драгоценностью, то вы никогда не будете к ней стремиться. Именно поэтому Писание много раз предупреждает нас об ужасе греха и ценности праведности. Братья и сестры, если вы не приняли твердого решения не оскверняться грехом порнографии или нечистыми фильмами, или алкоголем, или сплетнями, или воровством, или другими видами грехов, не удивляйтесь, что грех будет постоянно порабощать вас. Он будет вновь и вновь порабощать вас, потому что человек, полюбивший Христа, не может полюбить праведность, потому что Христос праведен. Поэтому, если вы еще не приняли данного решения, примите его сегодня, не осквернять себя тем, что сделает вас грязными, порочными или нечистыми. Это достаточно важный компонент, но он работает только в тесном взаимосвязи с другими компонентами. Если вы примете решение не осквернять себя, примете решение чистыми, если вы, молодежь еще в молодости, как Даниил, 15 лет, примете решение не осквернять себя, и на этом остановитесь, этого недостаточно будет. Вы никогда не сможете исполнить данное решение. Для этого важно еще несколько компонентов. Твердое решение без другого, оно может только привести к законничеству. Поэтому другим важным компонентом является постоянство в молитве. Твердое решение, которое смешано или переплетено с постоянством в молитве. И самое интересное – молитвенная жизнь, известная молитвенная жизнь Даниила началась еще в молодости. Нет, не тогда, когда ему было за 80 лет, он начал молиться, еще будучи молодым. И мы находим в тексте, когда ему было где-то 18 лет, он как в одни трудности, так и в одни радости всегда бежал к Богу в молитве. Посмотрите, 2 глава, 16 стих. «И Даниил, в то время было где-то лет 18, вошел и упросил царя дать ему время, и он представит царю толкование сна. Даниил пришел в дом свой и рассказал дело Анании, Мисаилу и Азарии, товарищам своим или друзьям своим. Для чего он рассказал? Чтобы они просили милости у Бога Небесного об этой тайне, дабы Даниилу и товарищам его не погибли с прочими мудрецами вавилонскими. И тогда открыта была тайна Даниила в ночном видении, и написано: «И Даниил благословил Бога Небесного». Дальше вновь описывается молитва Даниила. Обратите внимание, где проявляется истинная дружба праведных, благочестивых людей. В трудные обстоятельства жизни Даниил бежит к своим друзьям, и не просто, чтобы они выслушали его, а для того, чтобы они поддержали его в совместной молитве, в которой они выражали свое смирение, прося милостью Бога. Они вместе молились. Представьте, молодые парни, которым было до 18 лет, они встречаются вместе для того, чтобы вместе молиться, просить милостью Бога. И тогда, когда Даниил получил ответ, он в первую очередь бежит не к царю и даже не к друзьям, он бежит к Богу, желая возвеличить его имя. Это было неодноразовым событием в жизни. Молитва сопровождала его на протяжении всей жизни. Вы помните, когда ему было 82 года? 82 года он продолжал постоянно молиться. Он молился в молодости, он молился в старости. В 6 главе описывается один из фрагментов его жизни, когда его молитвенная жизнь стоила ему жизни. Даниил же, узнав, что подписан такой указ, что всякий, кто будет молиться, будет брошен в ров ко львам, пошел в дом свой. Окна же в горнице его были открыты против Иерусалима, и он 3 раза в день преклонял колени и молился Богу своему и славословил его. И заметьте последнее выражение, как это делал он и прежде того. Как это делал он и прежде того. То есть эта практика, она существовала долго в его жизни. Он не просто тогда стал молиться, когда был издан указ, но он всегда так делал 3 раза в день. Он написано, преклонял колени, что окружающие люди могли видеть, этот человек, молящийся человек, он преклонял колени и молился Богу своему. И в этой молитве он прославлял и славословил его. И это он делал постоянно, как прежде. К сожалению, сегодня люди редко стали преклонять колени, а они вообще стали редко молиться. Но вы знаете, праведность и молитва неразделимы. Если вы хотите посмотреть на портрет вашей праведности, вашей практической праведности, то посмотрите в зеркало своей молитвенной жизни. Там будет раскрываться, насколько вы праведный человек. Не случайно пуританский пастор 17 века Джон Престон сказал, тот, кто вообще пренебрегает ею в контексте молитвы, необращенный человек. Тот, кто исполняет ее усердно, целенаправленно, святой человек, а лицемер находится где-то между ними. И вы знаете, кто был самым праведным человеком на земле? Это Иисус Христос. Прочитайте Евангелие и посмотрите, сколько Он молился. Написано, Он ночами проводил молитвы. Почему Он так много молился? Потому что Он был святым. Помните, если вы хотите посмотреть на портрет вашей праведности, посмотрите на свою молитвенную жизнь. Но этих 2 компонентов недостаточно. Чтобы они действительно действовали и способствовали праведности, для этого они должны быть соединены еще одним компонентом – это любовью к Божьему Слову. Любовью к Божьему Слову. Именно Писание вело к молитве Даниила, и молитва Даниила вела его к Писанию, и это способствовало твердому решению его жизни. Посмотрите на один из фрагментов, 9 глава. Сказано, первый год царствования его, я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о которых было слово Господа к Иеремии пророку, что 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима, и обратило лицо мое Господу Богу с молитвой и молением в посте и в речище и пепле. В этих словах особенно ярко раскрывается то, что сделал Даниила мужем молитвы. Изучая данные стихи, вы помните, мы увидели, что людьми молитвы нас делают не столько тяжелые обстоятельства, сколько любовь к Божьему Слову. Да, трудные обстоятельства, они ставят нас на колени, но не делают людьми молитвы, потому что, когда обстоятельства облегчаются или когда мы к ним привыкаем, то пламя молитвы начинает угасать. И вы помните, я приводил пример, вспомните ваши молитвы о мире в Украине. 4 года назад, когда началась война, были усердные молитвы. Прошло 4 года. Обстоятельства легче не стали. И людям там легче не стало жить. Но молитвы многих святых, они стали более редкими. Почему? Мы привыкли к этому. И потому что трудные обстоятельства не делают нас людьми молитвы. Но лишь один истинный источник, из которого этот огонь может постоянно гореть, и им является Божье Слово. Божье Слово делает людьми молитвы. И здесь мы видим, что первый год царя Дария, он сообразил, то есть уразумел и понял, что 70 лет определены для опустошения Иерусалима, они подходят к концу. И к этому выводу он пришел, размышляя над Господним Словом, записанным через пророка Иеремию. Перед нами встает поразительная картина. 82-летний старец тщательно исследует Священное Писание, чтобы постичь смысл Божьего Слова. Более того, к этому времени он сам уже получил несколько откровений и видений, и все же это не сделало его самодостаточным и не охладило его стремление к Писанию. Наоборот, он продолжал скрупулезно вникать в написанное Слово, желая глубже понять Божье Слово. Более того, не только тщательно вникал в слова пророка, он также пытался осмыслить те видения, которые даровал ему Бог. Он не просто читал, он пытался уразуметь это. И его желания порой были настолько сильными, что он даже долгое время проводил в посте и в молитве. Именно в 10 главе описывается, после 21 дня такого состояния смирения перед Богом, когда Даниил отказался от многого, он был в посте и умолял Бога, рассуждая над словом, желая его разуметь, Бог дарует ему ответ. И послушайте, что сам Бог говорит о Данииле. 10 глава, 11 стих, я прочитаю в новом русском переводе. Он сказал: «Даниил, ты, кто крепко любим, вникни слова, которые я тебе скажу. И встань, потому что я послан сейчас тебе». Когда он сказал мне это, я, дрожа, встал. Тогда он продолжал: «Не бойся, Даниил, с первого дня, когда ты решил обрести понимание и смирить себя пред Богом твоим, твои слова были услышаны, по словам твоим я пришел». Обратите внимание на первые слова: «Даниил, ты тот, кто крепко любим». Или у нас в переводе написано: «Даниил, муж желаний», «желанный» или «желаний». Дословно: «Даниил, ты муж, которого я желаю, или которого я крепко люблю». Почему он был крепко любим Богом? Потому что сам Даниил крепко любил его. И это было выражено его отношение к слову и в молитве. Итак, перед нами удивительный портрет праведности. Любовь к слову будет вести к молитве, и плодом этого будет чистое сердце. Поэтому Петр призывал христиан, говоря: «Возлюбите чистое словесное молоко, чтобы от него возрасти во спасение или святость». Поэтому, если вы не любите исследовать Божье Слово, не удивляйтесь тому, что вы не любите или редко молитесь. А если вы не любите молиться, то не удивляйтесь тому, что у вас нет сил сохранять себя чистыми. Помните, праведность в жизни невозможна без трех компонентов: любви к Божьему Слову, постоянству в молитве, а также твердому решению, которое приводит. Поэтому пусть это станет первым уроком данной книги, которую мы с вами исследовали, которая раскрывает удивительный подлинный портрет практической праведности. Второй урок в том, что данная книга способствует пониманию последующего Божьего откровения. Это второй урок, это урок разумения. Именно данная книга, книга Даниила, она помогает нам разуметь вообще последующее откровение или многие последующие тексты Нового Завета. Нам нужно помнить, что особенность Нового Завета заключается в том, что она пользуется терминологией именно Ветхого Завета. Есть термины, которые Новый Завет использует без объяснений, и это связано с тем, что они были объяснены в Ветхом Завете. И то, что вы читаете Новый Завет, и вам много там бывает понятно, это связано с тем, что когда-то кто-то вам объяснил, но те, кто объяснили вам, они это взяли из того, что кто-то им объяснил, или из книги самого Даниила. Я хотел бы коснуться некоторых терминов, которые вы находите именно в книге Даниила. Например, термин «Царство Небесное». Термин «Царство Небесное». Вы помните, и когда Иоанн Креститель проповедовал, его служение было связано с проповедью о Царстве Небесном. Матфея 3 глава написано: «И в те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует пустыне Иудейской, говоря: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Возникает вопрос, что это за царство? Царство Небесное. Или где это небесное царство будет находиться? Может, на земле? А может, на небе, поэтому небесное, а может, вообще в сердцах людей. Что это за царство? Более того, когда вы будете читать книги Евангелия от Марка и от Луки, то вы встретите там другое подобное выражение, которое называется «Царство Божье». А что это за Царство Божье? И вообще, Царство Небесное чем-то отличается от Царства Божьего. В одно время даже было богословие, что Царство Небесное, Царство на небе, которое наследует Церковь, а Царство Божье – это Царство на земле, которое наследует Израиль. Итак, если речь идет об одном царстве или о разных царствах. Но самое интересное, что никто из слушавших ни Иоанна Крестителя, ни Христа не спросил их о том, о каком царстве идет речь. Евангелист просто просит, что Иоанн проповедовал проповедь Христа, проповедь Иоанна, который проповедовал, приблизил Царство Небесное, так и Христос проповедовал, и никто не спросил, о каком царстве идет речь. Почему? Потому что многие слушатели понимали, о чем идет речь, а праведные даже ожидали данного царства. Так откуда пришло это понимание? И одним из важных текстов Ветхого Завета – это книга пророка Даниила. Послушайте, 2 глава, 44 стих сказано: «В одни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство не будет передано другому народу, оно сокрушит и разрушит все царства, и само будет стоять вечно». Написано: «Бог в одни тех царств». Вы помните, в контексте второй главы там был истукан, у которого были четыре части, четыре металла. И он говорит: в одни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, другое царство. И вот это выражение, это царство воздвигнет Бог, поэтому называется это Божье царство. И так как это царство воздвигнет Бог Небесный, поэтому называет это царство небесное. Выражение «Божье царство» говорит о том, что это Бог воздвигнет царство. Выражение «Царство небесное» говорит о том, что это Бог небесный воздвигнет царство. И ссылка идет на книгу Даниила. Поэтому евангелист Матфей использует выражение «как царство небесное». Кстати, иногда он также использует «как царство Божье». Евангелист Марк и Лука больше предпочитает использовать выражение «царство Божье». Более того, это царство будет возникнуто в одни тех царств, то есть в одни последнего уже царства, где будет глина, смешанная с железом. И так как сужение Христа было в одни последнего царства, четвертого царства, то слова «приблизилось Царство Небесное», оно способствовало самому пророчеству Даниила. Это один из терминов. Есть еще один термин, которое встречается много раз в Новом Завете, это выражение «сын человеческий». «Сын человеческий». Данный термин в Евангелии встречается более 50 раз. Более 50 раз этот термин встречается в Евангелиях. Этот термин используют абсолютно все четыре евангелиста, и никто из них не дает объяснения данному термину. Христос говорит о нем, как в третьем лице, когда придет Сын Человеческий, и Христос иногда говорит о себе, что Сын Человеческий имеет власть прощать грехи и так далее. Но более того, странно то, что никто из слушателей не спросил, Христа. Учитель, а кто такой Сын Человеческий? Почему? Разумеется, потому что они не нуждались в этом объяснении, но знали, что данный термин относится к Мессии, который станет царем грядущего Божьего Царства. Откуда они могли это знать? Без сомнения, из книги пророка Даниила. 7 глава, посмотрите, этот текст мы с вами исследовали. «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел, как бы Сын Человеческий дошел до ветхого днями, и подведен был к Нему. Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена, языки служили Ему, царство Его, царство вечное, которое не придет, и царство Его не разрушится». Сын Человеческий – это тот, кто станет царем этого вечного несокрушимого царства. Кстати, это единственное место в Ветхом Завете, где к Мессии употребляется термин «Сын Человеческий», когда речь идет о том, кто станет владыкой вечного царства. Кстати, иногда этот термин употреблялся пророку Иезекиилю. Бог обращался к нему, говорят, «Ты, Сын Человеческий». Но к Иисусу Христу, к Мессии, только Даниил употребляет этот термин, поэтому, без сомнения, ученики знали пророчество Даниила. Они знали данный термин, и что указывает, они хорошо были знакомы с данной книгой. Итак, мы смотрели на два термина. Это Божье Царство или Царство Небесное, это Сын Человеческий. Есть еще один термин, который мы можем понять, прочитав только книгу Даниила. Без книги Даниила этот термин будет совершенно непонятен. Этот термин называется мерзозапустение. Мерзозапустение. Вы помните, Христос сказал, «Итак, когда увидишь мерзозапустение, реченное через пророка Даниила, стоящего на святом месте, читающий да разумеет». Возникает вопрос, что такое эта мерзость? Мерзозапустение – это что-то мерзкое. О чем идет речь? И более того, Христос говорит, когда вы увидите эту мерзость, то есть они должны понимать, что они должны увидеть. Мерзко много чего может быть. Что-то мерзкое, стоящее, что они должны увидеть. И он говорит, об этом говорил Даниил. И если вы читаете книгу Даниила, то вы поймете, о чем идет речь. Поэтому сказано, читающий, пусть разумеет. Именно там говорится о мерзости, которая будет во дни Антиоха Эпифана, а также о мерзости запустения, которая будет во дни последнего царя, последнего царства. Если вы желаете яснее уразуметь, что значит мерзость запустения, которое будет в будущем, то Христос говорит, прочитайте книгу Даниила и посмотрите в истории, и вы тогда поймете прошедшие истории, что это за мерзость. О мерзости Эпифана сказано, Даниил 11 глава, «И поставлена будет им часть войска, которая сквернит святилище могущества и прекратит ежедневную жертву». Написано, «И поставит мерзость запустения». «И поставит мерзость запустения». Мы, следуя этот текст, увидели из истории, мы знаем, что Антиох Эпифан поставил в Божьем храме изображение языческого бога Зевса. Поэтому сказано, что он поставил мерзость запустения. Что-то в храме было поставлено, и это было поставлено что-то ужасающее, мерзкое. Подобное произойдет и в последние дни. Последний царь последнего царства осквернит храм тем, что поставит в нем нечто мерзкое. Но так как он не будет почитать никакого Бога, как сказано в книге пророка Даниила, то, по всей видимости, он там поставит свое изображение, требует людей, чтобы они поклонялись ему, что согласуется со словами апостола Павла, который записал во втором послании Фессалоникийцам. Есть еще один термин, который встречается в Евангелии от Матфея. И если вы не знаете книгу Даниила, вы, по всей видимости, не поймете, о чем идет речь. И чаще всего люди в этот термин вкладывают свое значение. Этот термин называется «кончина века». «Кончина века». Помните, это 4 глава? последняя встреча Христа перед смертью с учениками, сказано, Иисус же сказал им: видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили: скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века? Когда это будет? В контексте, когда будет разрушен вот эти здания, которые они показали? Какой признак твоего пришествия, когда ты вернешься, и кончины века? И кончины века. Подумайте, сколько вопросов задают здесь ученики? Один, два или три? Ну, если вы знаете русский язык, вы, конечно, скажете, конечно, здесь три вопроса, которые перечисляются через «и». Но дело в том, в греческом языке союз «кай» имеет несколько значений. Либо это простое соединение, как перечисление «и», то есть как три вопроса, или может иметь поясняющее значение. Как привести «то есть», а именно. То есть можно привести «какой признак твоего пришествия», а именно «кончины века». Поэтому вопрос учеников можно понимать как или как три отдельных вопроса, или как два вопроса, как у нас поставлено в синодальном переводе, или вообще как один вопрос, когда ученики спрашивают с уточнением: скажи нам, когда это будет, а именно какой признак твоего пришествия, а именно кончины определенного века. Итак, если вы желаете понять, сколько вопросов задают ученики, важно понять каждый термин и второе – посмотреть на ответ Иисуса Христа. На сколько вопросов отвечает сам Христос. Итак, что такое кончина века? Кстати, слово «век» часто используется в Новом Завете для обозначения мирской системы. То, что перед этим словом в оригинале стоит определенный артикль, то подразумевается, что речь идет именно о конкретном последнем веке, о конкретном веке. Итак, что это за конец века? Ответ мы можем найти в книге пророка Даниила. Именно там часто встречается слово «конец» по отношению к времени. Конец по отношению к времени. Посмотрите 11 глава, 35 стих. «Пострадают некоторые из разумных для испытаний их очищения и для убеления к последнему времени, или точнее, к концу времени, или к концу века. Это есть еще время, ибо есть еще время до срока». Он говорит о тех людях, которые пострадают во дни Антиоха, они пострадают к концу века. 40 стих. «Под конец же времени». Или можно перевести «под конец же века». Сравнится с ним царь Южный. 12 глава, 1 стих. «Восстанет в то время, именно под конец же времени, под конец этого века восстанет Михаил, князь великий, стоящий за сыном народа твоего, и наступит время тяжкое, какое не было с тех пор, как существуют люди до этого времени». 13 стих. «А ты иди к концу твоему, упокоишься, восстанешь для получения твоего жребия именно в конце дней». В конце дней этого века. Это, кстати, небольшой список текстов, которые описывают события конца или кончины определенного века. Кстати, евангелист Лука называет это концом царства язычников. Это конец века. Итак, когда он наступит? Из книги ясно видно, что перед наступлением Божьего Царства, то есть во время второго пришествия Иисуса Христа. Кстати, именно в этом контексте евангелист Матфей, он использует выражение «конец века» и «пришествие Иисуса Христа». Вы помните 13 глава притча о плевелах? Я прочитаю вам контекст. 40 стих: «Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет Сын Человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающие беззаконие, и вернут в их печь огненную, там будет плач и скрежет зубов, тогда праведники воссияют, как солнце в царстве Отца их. Кто умеет уши слышать, да слышит». Он описывает, когда ангел сказал: «Пойдем мы в Ирмию», говорит: «Оставьте это до кончины века». Именно когда придет Христос, тогда он повелит ангелам собрать всех его подданных свое царство, а о других неверных, наоборот, написано, они будут взяты с этого царства и вергнуты. Не своих Бог заберет, но, наоборот, своих Бог оставит. Именно поэтому, когда Иоанн говорит, что один берется, другой оставляется, тот, кто берется, он берется на вечное наказание, а тот, кто остается, он остается на Божье царство, вместе с Царством со Христом. Таким образом, выражение «второе пришествие Христа и кончина века» тесно взаимосвязаны, то есть с пришествием Христа наступит конец этого, то есть этого века, то есть языческой мировой системы. И все это согласно книге пророка Даниила и Захарии, в то время также будет и разрушен сам Иерусалим. Таким образом, книга Даниила помогает нам понять, что здесь ученики задают один и тот же вопрос. Скажи нам, когда это будет, а именно, какой признак твоего пришествия и кончины века. И, кстати, самое интересное, это подтверждает сам ответ Иисуса Христа. Это подтверждает ответ Иисуса Христа. Если внимательно прочитаете его, вы увидите, что речь идет об одном вопросе, в котором Христос фокусируется на кончине века. Вы не найдете в 24 главе ни времени, когда будет разрушен Иерусалим, но вы найдете там кончину века. Посмотрите, Матфея 6 стих. Христос начинает описывать первые признаки, когда это будет. Он говорит, тогда также услужите о войнах, о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Это еще не конец, ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, море, землетрясения по местам. Все это начало болезни. Заметьте выражение, это еще не конец, указывает на то, что он отвечает на вопрос, когда будет кончина века. Говорит, это еще не конец. Посмотрите, 14 стих. «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам». И написано, «И тогда придет конец». Какой конец придет? И, разумеется, с контекста кончина века. Когда будет проповедан Евангелие Царства по всей вселенной, тогда придет конец. И заметьте, дальше Христос объясняет некоторые детали. 15 стих начинается слово «итак». Слово «итак» – это вывод. Это не продолжение. Все, он закончил тему, когда будет конец. Их вопрос, когда это будет, то есть какой признак твоего пришествия и кончины века. И он говорит, вот он, это конец. И теперь, итак, исходя из того, что я вам сказал, он раскрывает некоторые детали, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящего на святом месте, читающий, да уразумеет. Так далее мы видим, он дарует пояснение данного конца времени. Поэтому Христос, и дальше Христос подробнее описывает свое пришествие и события, связанные именно с этим концом. Таким образом, мы видим, что выражение «кончина века» – это и есть время, когда будет второе пришествие Иисуса Христа, это будет время тогда, когда будет разрушен Иерусалим. И вся 24 глава, она имеет ответ на этот вопрос, когда будет кончина века. И это понять можно только через исследование книги пророка Даниила. И не случайно в этом ответе Христос сам ссылается на книгу пророка Даниила. И последнее. Эта книга дает не только определение некоторым терминам, которые встречаются в Новом Завете, но также указывает на некоторые временные рамки и события, связанные с ним. Например, временные рамки великой скорби. Подумайте, я сегодня вас прошу, откуда вы знаете, что великая скорбь будет длиться около 7 лет? Хотя времени великой скорби говорил Христос, уча на Елеонской горе. Об этом подробно написано в книге Откровения. Все же о том, что она будет длиться 7 лет, мы узнаем только из книги пророка Даниила. Только из книги пророка Даниила. Даниила, 9 глава, 27 стих, написано: «И твердит завет для многих, одна седьмина, половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная погибель постигнет опустошителя. Вы помните, сама 9 глава, она является ответом на молитву Христа, когда Бог дарует избавление Иерусалиму. Он молится, чтобы Бог простил народ и даровал ему избавление. И Бог сказал: «Я для народа своего определил 70 дмин, чтобы были грехи прощены и были исполнены все пророчества в отношении этого города, и есть последняя седьмина, после чего наступит окончательная предопределенная погибель опустошителя». И то, что это время будет седьмина, а в середине седьмины прекратится мерзость запустения, прекратится жертвоприношение, оно указывает о том, что это время последнее будет длиться 7 лет. И мы называем время великой скорби, длящейся 7 лет. Именно с этого времени, со средины великой скорби, есть отсчет, который указывает на дни. Например, 12 глава сказано: «Со временем прекращения ежегодной жертвы и постановления мерзости запустения пройдет 1290 дней, блажен, кто ожидает, и достигнет 1335 дней». Заметьте, со временем прекращения жертвы и постановления мерзости запустения, естественно, насылается на 9 главу, где раскрывается это событие, которое будет. И в то время, в те дни написано, люди будут блаженны, то есть они переживут радость Божьего благословения царства, и Даниил, написано, воскреснет в те дни. Если посмотреть хронологически, то даже данный период можно представить в виде такой схемы. Я пытался его нарисовать, если можно следующий слайд включить. Иногда люди спрашивают, где церковь или мы находимся. До великой скорби, перед великой скорбью, великая скорбь, вот это вот я отметил, 3,5 года плюс 3,5 года плюс еще 30 дней здесь, как 1260 дней от середины великой скорби. Святые, воскрешение святых и вознесение будет до великой скорби. Да, тут воскреснут, на мой взгляд, и святые Нового Завета, и святые Ветхого Завета. Все, кто умер, веря в Иисуса Христа, они воскреснут перед великой скорбью и будут вознесены. Наступит великая скорбь, будет определенное событие, мера запустения, как написано, в середине седьмины будет. И через 1260 дней будет излияние 7 чаш гнева, после чего придет Христос, в то время Он совершит суд над живыми, также над Израилем, и будет воскрешение святых великой скорби. Это ВКС святые великой скорби, и после этого наступит Божий Царство. Можно сказать, что между где-то 30 дней будет излияние Божьего гнева, и 45 дней – это будет время восстановления царства, где Бог соберет израильский народ и установит свое царство. Итак, мы коснулись двух ценных уроков данной книги. Время уходит, я хотел бы коснуться еще третьего урока. Во-первых, мы видели, что данная книга, она подробно описывает портрет практической святости. Портрет практической святости. Во-вторых, мы увидели, она способствует пониманию последующего Божьего откровения, даруя нам понимание терминов, которые пользуются авторы Нового Завета. И последнее. Данная книга раскрывает удивительную славу суверенного Бога. Данная книга, она раскрывает удивительную славу суверенного Бога. Кстати, если вы сядете и прочитаете книгу Даниила, это самое первое, что вам бросится в глаза, это слава суверенного Бога. Невозможно, прочитав данную книгу, не увидеть Божью суверенность, сияющую во всей своей красоте. В ней Даниил описывает Бога таким, как Он есть. Вы помните, перед тем, как дать описание последующих событий, Даниил раскрывает разные грани проявления суверенности Бога. Во-первых, его суверенность проявляется в том, что он в совершенстве, зная все тайны, открывает их тем, кому хочет. Христос или Бог абсолютно все знает, и это знание он дает тому, кому он хочет дать. И первое исповедание звучит из уст самого пророка Даниила. Послушайте, что он говорит о Боге. «И сказал Даниил: да будет благословенное имя Господа от века и до века, ибо у Него мудрость и сила. Он изменяет времена и лета, низлагает царей, поставляет царей, дает мудрость мудрым и разумение разумным. Он открывает глубокое и откровенное, знает, что во мраке, и свет обитает с Ним». Это удивительное воспевание Божьей суверенности, которой обладает всей мудростью, всей силой, и который делает все, что хочет. Он поставляет, он излагает, и он сам дает мудрость, кому хочет, и разумение, кому он хочет дать данное разумение. После этого Даниил описывает слова языческого царя Навуходоносора. Послушайте, что он говорит о Боге. «И сказал царь Даниилу, истинно Бог ваш есть Бог богов и владыка царей, открывающий тайны, когда ты мог открыть эту тайну». Это первую истину, которую познал царь Навуходоносор в этом удивительном откровении, которое Бог даровал, что Бог, Он обладает тайной, тайной своего замысла, и Он открывает эту тайну тому, кому хочет. И свидетельством этого стал Даниил. В следующей главе Даниил раскрывает еще одну грань суверенного Бога. Бога – это славу Его спасения. Это слава Его спасения. После чудесного спасения трех друзей Даниила, послушайте на восклицание царя, который восклицает: «От меня дается повеление, чтобы всякого народа, племени, языка, кто произнесет хулу на Бога Сидраха, Месаха, Авденаго, был изрублен в куски, и дом его обращен развалины, потому что нет иного Бога, который мог бы так спасать». Обратите внимание, что нет иного Бога, который не просто мог бы спасать, а который мог бы таким образом спасать, кто мог бы так спасать. Здесь царь не просто восхищен, что Бог спасает, он восхищен тем, как Бог это делает. Он не просто спас трех друзей Даниила от печи, но он спас их в самой огненной печи, когда бросавшие их сами сгорели, а эти мужи остались невредимы. И это сделало его спасение абсолютно славным. Вы знаете, Божье спасение посредством Сына Его является еще более славным спасением. Еще более славным спасением. Поэтому мы можем с восторгом воскликнуть, что нет иного Бога, который мог бы так спасать. Нет иного Бога. Нет иного Бога, только это единственный Бог, который может удивительным образом спасать. И в эти пасхальные дни мы созерцали с вами удивительный Божий план спасения, который Он нам даровал. В следующей главе раскрывается еще одна грань Божьей природы, суверенной природы – это величие Его смиряющей силы. Смиряющей силы. После того, как царь, имеющий звериное сердце, получил смиренное человеческое сердце, он восклицает. Сказано: «По окончанию же дней тех я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне». «И благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил вечно живущего, которого владычество, владычество вечное, и которого царство в роды и родов. И все живущие на земле ничего не значат. По воле своей он действует, как в небесном воинстве, так и у живущих на земле, и нет никого, кто мог бы противостоять руке его и сказать ему, что ты делаешь». Удивительное исповедание царя. К сожалению, сегодня не все баптисты могут дать такое исповедание Божьей суверенности. Но данный царь, пережив удивительную смиряющую силу, он познал о том, что Бог, Он все действует, совершает по воле своей. По воле своей Он действует как на небе, так и на земле. И на земле нет никто, кто мог противиться Его руке. Все живущие ничего не значат, или мнение живущих на земле для него вообще ничего не значит. И данная глава заканчивается удивительным воспеванием Бога, как суверенного, смиряющего владыки. Послушайте, царь говорит: «Ныне я Навуходоносор славлю, превозношу, величаю Царя Небесного, которого все дела истины и пути праведны, и который силен смирить ходящих гордо». Вот портрет Бога, которому поклонялся Даниил. Его все дела истины, они искренне, они правильны, и все пути, они праведны, святые. То, что он делает, он всегда делает справедливо, и он имеет силу смирить ходящий гордо. И он по своей воле смирил Навуходоносора, но не зарешил, не смирил царя Валтасара, и в этом было проявление его суверенного владычества. Но это было не только с Навуходоносором, но также и с Дарием, почему приказу Даниил был брошен львом в ров ко львам. Когда Бог даровал спасение Даниилу, тогда царь восклицает, послушайте, исповедание еще одного языческого царя о Боге. После того царь Дарий написал: «Всем народам, племенам, языкам, живущим по всей земле, мир вам да умножится. Мной дается повеление, чтобы во всякой области царства моего трепетали и благоговели пред Богом Даниила, потому что он есть Бог живой и вечно сущий, и царство его несокрушимо, и владычество его бесконечно. Он избавляет и спасает, и совершает чудеса и знамения на небе и на земле. Он избавил Даниила от силы львов». Поразительное описание Бога. Его владычество бесконечно, оно не ограничено. Именно этот Бог избавляет и спасает, и совершает чудеса. Братья и сестры, это описание истинной природы Бога, который сегодня является нашим суверенным Отцом. Как Он по Своей свободной воле открыл тайну Даниила, так Он сегодня открывает нам тайну Своей воли по Своему благоволению или доброму расположению, как об этом сказано в первой главе послания Ефесянам. Как Он смирил царя Навуходоносора, но ужесточил царя Валтасара, так Он сегодня кого хочет смиряет, а кого хочет ожесточает, и никто не может противостоять воле Его и сказать Ему, что ты делаешь. Это Его власть. Как тогда Он удивительным образом избавлял избранных Своих, даруя им спасение, так Он и делает это сегодня. И тогда, как Он допускает трудности в жизни Своих избранных, Он вместе с ними проходит через них, как Он вместе прошел через огненную печь вместе с этими друзьями Даниила, и как Он прошел вместе с Даниилом этот львиный ров. И самое удивительное, Он с нами не только тогда, когда мы проходим огненную печь и находимся среди рыканья львов, но также с нами, когда мы проходим долину смерти. Долину смерти. Да, действительно, ради нашего спасения это Бог сделал через Иисуса Христа. Он пошел вместе с нами долиной смерти, и даже смерти Он дарует нам спасение, и доказательством этого является Его воскресение. Поэтому вы спокойно можете идти через огненную печь. Вы можете без страха смотреть в пасть рыкающему льву. Вы даже спокойно можете входить в реку смерти, потому что с вами всегда идет суверенный Бог. Именно на этом заканчивается данная книга. А ты иди к твоему концу и покоишься, и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней. И на этом заканчивается наш последний урок исследования этой книги. Давайте вместе склоним колени и возорим Бога за это удивительное откровение, которое Он даровал нам на протяжении последних 6 месяцев.